Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня я вновь имею честь беседовать с Владимиром Борисовичем Микушевичем. Мы встретились, как всегда, у него дома. И Владимир Борисович любезно согласился ответить на некоторые вопросы. А вопросы сегодня вот какие. Владимир Борисович, мы знаем, что литература, в принципе, существует, ну, если не для воспитания вкуса, во всяком случае, для того, чтобы заставить работать мысль человеческую. Воспеть что-то прекрасное, по большому счету, в экстремуме, привести человека к Богу, открыть ему какие-то божественные истины. Мы знаем, что раньше не существовало вообще литературы и слова, воплощенное в буквах, в страницах, в тексте. Человека как-никак наставляет и заставляет задуматься. И мы знаем, что когда-то наша страна была читающей страной. Сегодня открыты многие фонды, люди получили возможность обращаться к той литературе, о которой раньше и невозможно было мечтать, в частности, и к богословской литературе, к религиозной литературе, к философской. Мы сегодня говорим о церкви и о пути церкви в этом мире. Нам дано богооткровенное учение. Прежде всего, оно заключено в Евангелии, в Ветхом Завете, в Библии. Это тоже литература. Когда сегодня пастыри проповедуют, они немножко опускают наше религиозно-философское наследие. Как вы думаете, достаточно ли быть православным верующим, ходить в храм, слушать проповедь и не вникать вот в этот пласт, который оставили для нас, я не скажу отцы церкви, а хотя бы религиозный философ?
Я вам скажу так, наивысшее, что может быть человек, это как раз то, что вы говорите, быть православным верующим, ходить в храм. Потому что православие и христианство вообще – это не элитарное учение. И оно узнается не из мирских книг. Оно записано в человеческом сердце, и оно хранится именно церковью. Чтение обильное человека не спасает, но другое дело, из этого не следует, что читать не надо. По-моему, я уже на одной из наших бесед затрагивал этот вопрос. Человек не спасается культурой, но не спасается он и отречением от культуры. Как об этом говорил в свое время апостол Павел, что некоторые ваши поэты, сказал он, обращаясь к грекам, открыли нам, что мы его и род, что мы рода Божьего, и что происходим от единой крови, в конечном счете от крови Иисуса Христа, которая была еще до того, как она была пролита на кресте. Человек слаб, и для него поддержка на этом пути – это книги. Причем здесь надо различать слово и словесность. Слово, оно, во-первых, было в начале, и это сам Бог слово. От этого слова слово пророков, через которых глагол Святой Дух. Но и это слово некоторых поэтов, таких богодохновенных поэтов, как царь Давид, или Ефрем Сирин, или Иоанн Дамаскин. Все это стало нам доступно, и это доступно нам каждый день на литургии. Высшие образцы поэзии мы слышим там. И, собственно говоря, лучшее из того, что мы можем воспринять, произносится там. Но, конечно, бывают книги, которые ведут нас туда, приводят нас в храм. Тут вопрос в том, как человек относится к церкви. Является ли он действительно членом церкви? Здесь очень много превратных взглядов на этот вопрос. Многие наши современники ведь думают, что они ходят в церковь, а в церкви надо быть всегда. Мы являемся членами церкви. Об этом лучше апостола Павла никто не сказал. Мы откроем его послание, послание к Коринфянам, где об этом говорится со всей отчетливостью. И там сказано все то, что я так несовершенно и слабо пытаюсь вам сказать. Во-первых, он говорит странные слова, которые идут как будто бы вразрез со многим из того, что люди сейчас слышат. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». А кто эти искусные? Это учителя, по-видимому, это люди, пишущие тоже. И он говорит об этом как об одном из даров в церкви. Дары различны, но дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцеления, тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Собственно, лучше ответить на ваш вопрос, чем уже ответил святой апостол, невозможно. И вот тут важно напомнить о том, что церковь – это не собрание людей, правильно мыслящих, и даже не собрание единомышленников, между ними могут быть и разномыслия. Апостол Павел продолжает: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело — глаз, то где слух? Если все тело — слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение, и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, врушив о менее совершенном большее попечение. Вот это и есть церковь, это тело Христово.
Владимир Борисович, но это пишет святой апостол Павел, который духом умел, как говорится, различать духов. Он знал своих близких учеников.
Это сказал Иоанн: «Испытываете духов». Но, конечно, все апостолы это умели делать. Хотя это им удавалось не всегда. И между апостолами были разногласия, как вы знаете, между Павлом и Петром по поводу того, как проповедовать язычникам.
Но мы знаем, что настолько обостренно было это восприятие Духа Святаго, что апостолы говорили, что «Дух в ноздрях моих и ведет меня туда», это же сами апостолы писали, «туда, куда хочет, куда Он хочет, Дух Святый». Где сегодня критерий этой духоносности, правильного этого восприятия Божественного Духа?
А это только наша вера. Несовершенная вера нас может вводить в заблуждение. Большая опасность в том, чтобы принимать за веру то, что верой не является. Вот человек говорит: «Я человек верующий, воцерковленный». Он должен при этом себе всегда задавать вопрос, так ли это, собственно. Он должен сомневаться не в истинах веры, а он должен сомневаться в том, достаточно ли он верует. Помните, как отец больного мальчика спросил Иисуса, сказал Иисусу со слезами: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». По-моему, каждый из нас должен иметь мужество это себе сказать. В вере всегда есть момент преодоления неверия. Тот, кто этого не сознает, я боюсь, что он не верует.
К сожалению, это максима, которая в советское время обыгрывалась как показатель продвижения на пути к безбожному обществу, что вот, мол, уже и верующие не веруют и взывают таким гласом. Сегодня она не осмысливается правильно. Мы часто не отдаем себе отчета в том, что такое вера, вы правильно отметили. А что является этим оселком? Верую ли я или нет? Нет же сейчас гонений. Гонения сегодня отменены пока.
Вы знаете, есть гонения другого рода. Есть гонения, когда за веру выдается то, что верой не является. Такое показное единомыслие. Подчинение, простое подчинение тому, что говорит тот, кто приписывает себе такую власть. Связывать и разрешать, тогда как она только у апостолов и у церкви. А главное, нужно помнить, что церковь — это не учреждение. И, конечно, есть учреждения церковные. Но не нужно думать, что они и есть церковь. Церковь – тело Христово. Нужно быть уметь членом этой церкви. И кроме этой церкви, которая в нас самих, «Царство Божие внутри вас есть», — сказал Христос. «По-настоящему нам никто ничего не подскажет, я боюсь».
Владимир Борисович, ну вот есть Священное Писание, все остальное — это как бы факультатив. Часто воспринимается именно так. А с другой стороны, мы знаем, что многие люди не могут читать Священное Писание так, чтобы извлекать оттуда все те истины, которые заложены в Священном Писании изначально. Ведь не все же мы настолько просвещены тем же Духом Святым. И не можем мы, даже нас предупреждают наши духовные отцы, что мы не можем, читая, правильно постигать Священное Писание.
Это совершенно верно. Священное Писание не дано вместить человеку никому. Оно превышает человеческое понимание при всей своей простоте. И оно превышает его не потому, что оно непостижимо, а потому что у него множество смыслов. Эти множество смыслов нам трудно вместить. Но разве наша жизнь, разве весь мир не множество смыслов? Вот у нас время от времени развертываются такие кампании. То за дарвинизм, то против дарвинизма. А между прочим, дарвинизм тоже нужно правильно понять, что это такое. Ведь книга «Происхождение видов» Дарвина заканчивается словами, что все это подтверждение мудрости Божией, то, о чем он пишет. И если он об этом не пишет в каждой строке, это не значит, что он этого просто не знал. Хотя дарвинизм принадлежит прошлому. И многого, конечно, Дарвин не учитывал из того, что последующая наука открыла. Он недооценивал наследственность. Но ведь и наследственность сейчас понимается неправильно. Наследственность не просто от родителей к детям. Наследственность уходит в незапамятные таинственные времена. Что мы наследуем, нам не дано знать. Но нам дано различать духов, которые и здесь есть. И здесь человеческая воля может выбирать из тех возможностей, которые человек унаследовал. Это огромное богатство. Человек наследует творение. В каком-то смысле я осмелюсь сказать, человек наследует Бога.
Возвращаясь к вопросу о литературе. Да. У нас есть овеществленная, богооткровенная истина. Она... в Священном Писании. Мы коснулись этого. Толкуют Священное Писание святые отцы, отцы церкви, богословы. И здесь мы тоже знаем какие-то ориентиры, которых мы придерживаемся. Мы знаем, что мы читаем Добротолюбие, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина того же. Это как бы подтвержденные авторитеты. Сегодня в книжных магазинах и лавках изобилие различных толкований тех же святых отцов уже. Необходимо ли вот это вот измельчение, что ли, богословской мысли? Ведь есть уже толкование на все Священное Писание, есть различные толкования на Священное Писание. Может быть, не стоит распыляться современному православному христианину на то, чтобы положить свою жизнь на изучение, допустим, тех же религиозных философов, пускай 19 века?
Вы знаете, во-первых, религиозные философы, скорее, даже 20 века. И они преследуют совсем иную цель. Они преследуют не обращать вас в православие, а они писали для тех, кто уже православный. В то время, когда они писали, иначе и не было. И их читали те, кто уже православный и уже прошел ту подготовку, которую не прошел современный человек. Ведь, в общем, трудно тогда было представить себе человека, который взялся бы читать Бердяева или Флоренского, не бывая до этого в церкви, не читая тех же апостолов. Это вызывало даже какой-то ропот среди тех, кто получал тогда образование даже в средней школе. Но, тем не менее, это было основой образования. Я лично уже говорил в одной из наших бесед, что безбожие советского общества сильно преувеличено. На самом деле, атеизм – вещь крайне редкая. Я буквально вот позавчера в той новой книге, которую я сейчас пишу, написал следующее. Может быть, это вам будет интересно, хотя неизвестно, когда эта книга выйдет, и выйдет ли она вообще, все бывает. Курьез атеизма. Принимать ценности невозможно и без Бога, и отрицать Бога, а без Бога и атеизм невозможен. Ведь, в сущности говоря, атеизм ведь не учит, что все, например, дозволено, что нужно нападать на тому человеку, на другого. А если, собственно говоря, нет всех тех ценностей, которые человека от этого удерживают, тогда почему бы этого не делать? Тогда теряет смысл вся человеческая культура и то, что сами атеисты называют нравственностью. Я этого не понимал никогда. В сущности говоря, вообще верующие в советском обществе играли большую роль, чем принято считать. Опять вынужден вам напомнить перепись 1937 года. когда больше половины населения Советского Союза записалось верующими. В сельских местностях до 2/3, в некоторых местах и больше, а в городе 1/3. Это даже трудно себе представить, потому какую картину 30-х годов рисуют нам фильмы, рисуют воспоминания тогдашних современников, а ведь шла внутренняя жизнь, она оставалась религиозной. И я не могу сказать даже, что для веры это было плохое время. Тогда вера была чище. Люди понимали, насколько вера насущно необходима. Простой исторический факт, ведь перелом в ходе войны произошел тогда, когда православную веру русского народа так или иначе признали власти, признал Сталин, который в таких вещах разбирался, чтобы мы о нем не говорили. Собственно, сейчас, я думаю, многие люди дальше от веры, к сожалению, некоторые из них воображают себя верующими. Вот это вот очень опасно. Это то, что в Евангелии называется духовной прелестью. Вы помните эту притчу о духовной прелести? Что из человека изгнали беса. Его изгнали в пустыню. Ему там не понравилось. Раньше ему в человеке было лучше. И вот он вернулся и нашел свой дом празден, как сказано, пометен и украшен. И он селился до сам и позвал еще 7 бесов худших, чем он. Вот эти вот бесы, худшие, чем он, вселяются в современного человека. Любимое оружие беса – это ненависть, злоба и ложь. И человек, он воображает, что его внутренний дом празден, пометен и украшен, а он населен худшими бесами, чем они были изданы. Вот, мне кажется, вот это происходит сейчас. И, конечно, чтением книг от этого не спасешься. Но книги помогают человеку в чем-то разобраться. Есть книги, которые выдержали испытание временем. А что выдерживает испытание временем? Вечное. Есть прекрасная книга «Добротолюбие». Выдержки из отцов церкви, из аскетов. Причем, как писал в свое время Флоренский, ведь добротолюбие – это не любовь к доброте. Доброта по-русски – это красота. В православной вере особое место занимает красота. Ведь избрали православную веру посланца князя Владимира именно за красоту. Они видели такой скудный западный обряд, им показывали это. Но когда они увидели прекрасную православную литургию, на которую нападают сейчас за ее роскошь, именно эта красота православной литургии побудила их принять православие в храме Святой Софии в Константинополе. Собственно, вот это добротолюбие – это любовь к такой красоте. Чрезвычайно странно для слуха современного человека, когда говорят, что аскеза – это художество из художеств. Эти аскеты, которые ходили во власенице, в рубищах, жили в пустыне, истязали плоть, на самом деле они были художники. Они создавали из своего тела прекрасный образ, который не всем дано было увидеть. Иоанн Златоуст говорил, что истинное пиршество вот там, в пустыне. Они ликуют, воспринимая Царство Божие, а извне, внешним, кажется, что они истязают себя, скорбят и тоскуют, а на самом деле они радуются. Это та радость, которую человеку приносит вера, приносит единение с Церковью. И вот тоже меня всегда удивляют те разговоры об экуменизме, которые сейчас ведутся. А разве церковь не едина? Разделение между людьми, а не в церкви. Люди разделились, потому что они отошли от этой единой святой соборной апостольской церкви. Надо вернуться к этой церкви. Вернуться, каждый возвращается к ней своим путем. И если мы вернемся к этой соборной апостольской церкви, мы увидим, что мы и так едины. А какими путями? Их же Господь веси. Мы не знаем этих путей. Нам надо помнить, что церковь – это не объединение людей, не организация. Это тело Христово, от которого мы удалились, если не совсем отпали. К сожалению, некоторые от него отпадают и продолжают воображать себя верующими. Отчаиваться и здесь не надо. Можно вернуться. Тело включает в себя грешных людей. Христос сказал, что я пришел к грешникам, а не к праведникам. Эти слова, которые чаще надо вспоминать. Ведь не было ни одного грешника, который пришел бы к Христу, и того Христос не простил бы. Это следует помнить нашим батюшкам. Что, они строже Христа, что ли?
Это вопрос дискуссионный, потому что совсем недавно в прямом эфире я услышал от одного уважаемого протоиерея, что Христос не прощал всех, Да, там был какой-то выбор.
Да, такой выбор был, но человек, который пришел к Христу, уже этот выбор сделал. Большая часть к нему и не пришла, но те, кто к нему пришли, этот выбор уже сделали. «Идущего ко мне не из жену вон», — он сказал.
Сверхзадача для православного христианина — прийти ко Христу и всегда иметь Бога с собой рядом, потому что Бог действительно близок к каждому призывающему Его воистине. Но мы сегодня еще раз поговорим о том, о чем, мне кажется, следовало бы поразмышлять. Сегодня очень доступной становится, вот в частности, та литература, примеры яркие, из которой вы сейчас привели. Литература — это древние патерики, учения отцов церкви, размышления святых отцов. Как далеко это все было от нас в историческом плане. Например, я приобрел недавно двухтомник «Благолюбие». Ну, это сродни добротолюбию, выдержки из творений великих учителей церкви, часто неизвестных, пустынников, аскетов, молитвенников. Владимир Борисович, насколько сегодня такая литература, помимо ее интересности в плане текста, может быть, литературной эстетики, насколько она может быть полезной в плане приведения к Богу, ко Христу?
Я думаю, что она полезна для тех, кто к Богу уже пришел. Просто как обычное чтение, она теряется среди других произведений, среди которых есть прекрасные произведения. Но ведь, в общем, и «Илиаду» читать стоит, и «Одиссею» читать стоит, и «Платона» читать стоит. Но само по себе это чтение не приводит к Богу. Эти книги хорошо читать, когда ты к Богу уже пришел. Тогда это укрепляет в истине христианство. А если это так просто читать, то это, в общем, лучше, чем не читать. Но не следует думать, что это спасительно. Но, между прочим, и Священное Писание можно читать так, что оно не будет спасительным, просто как интересную книгу. Не читать книги царств, историю Ефая, который принес в жертву свою дочь. Кстати сказать, из-за ревности к Богу тоже. Он обещал принести в жертву первое, что ему выйдет навстречу, а вышла навстречу его дочь. Правда, говорят, что это не следует понимать буквально как кровавую жертву, есть такое толкование, что он обрек ее на девство, но это сомнительно, потому что Ветхий Завет не считал девство святостью, он предписывал брак. Так что, по-видимому, это была действительно жертва. Человек может прочитать это как интересную сказку. Священное Писание со всей этой иерархией смыслов, о которой мы сейчас говорим, открывается тому, кто верует в Бога, причем просто и бесхитростно. Все-таки, вы знаете, я на ваш вопрос, пожалуй, отвечу. Самое настоящее наставление – это молитва.
И здесь существует такая крайность, когда многие люди, укорененные в православной традиции и в православной жизни, в жизни храмовой, церковной, твердо говорят о том, что в принципе для спасения достаточно ходить в храм, читать псалтирь, Евангелие и даже не знать Ветхого Завета. Этого достаточно. И в смирении, так сказать, идти путем к спасению. В связи с этим часто в церкви сегодня возникает такая дискуссия по поводу понятности или непонятности тех же псалмов Давида. Предлагают перевести на русский язык некоторые кафизмы, которые участвует в богослужебном церковном круге, будет ли от этого богослужение более понятным и более, так сказать, применимым к сегодняшней жизни?
Разумеется, не будет, потому что богослужение – это таинство, а не уроки праведности. Уроков праведности давать вообще нельзя. Участие в богослужении – это участие в таинствах. Это главное, что совершает священник. То, что говорит священник, это можно по-разному к этому относиться. Конечно, нельзя с ним спорить, но это не значит, что каждое слово, которое он произносит, действительно исходит от самого Христа. Но вот те, кто думает, что это достаточно для спасения, они страшно ошибаются. Для спасения недостаточно ничего. Спасение возможно только для Бога, о чем неоднократно говорил Христос. Вот о чем следует помнить. И это та же самая притча о мытаре и фарисее. Фарисей выполнял, по-видимому, все, что было предписано. Однако мытарь, который повторял только «Боже, милостью будем негрешному», ушел более оправданный перед Богом из храма. Вот это вот помнишь, что для спасения недостаточно ничего, кроме веры и милосердия Божьего, вот, собственно, если книги об этом напоминают, тогда они приносят благо. Если они учат чему-то другому, то они могут принести вред. Самые прекрасные книги. Книга говорит человеку то, что в самом человеке уже есть. Человеку извне ничего не привносится. Книга хороша тем, что она пробуждает то, что написано в самом человеке, а человек не знает всего того, что в нем написано. Яков Беме, немецкий философ, который, правда, был очень популярен в Восточной Европе и среди старообрядцев XVII века, он говорил: «Человек – книга благородного подобия».
Владимир Борисович, можно ли считать, что в таком случае, зная изречение, по-моему, Антония Великого, «Держи свой ум в аде и не отчаивайся», вот достаточно помнить об этом, и обретешь и нужное смирение, и нужное направление в духовной жизни, или все-таки немножко шире?
Я думаю, что чем шире, тем лучше. Но не надо принимать эту широту, узость. Широта означает выход за пределы того, чем ты сейчас располагаешь. Ибо погружение в божественную мудрость беспредельно, в этом суть райского блаженства. Человек там будет погружаться в глубины божества, и это составит его блаженство. Для тех, для кого это будет блаженство. А для кого это не будет блаженство, тот туда не пойдет. Он пойдет в ту тьму внешнюю, которую он предпочитает. Но тут надо помнить, что все-таки человек спасается верой, а не знаниями. Можно накопить много знаний, о чем неоднократно говорили апостолы, но вера означает выход за их пределы. Правда, здесь есть тоже одна тонкость. Веровать надо в то, что познается только верой. Когда человек думает, что он верует в то, что дважды два – четыре, это не вера. Хотя без веры познание здесь невозможно. Вера, с одной стороны, шире, а с другой стороны, вера – это подвиг. Ведь вера на каждом шагу – вера. Человек, например, верит не только в то, что Бог есть, он верит, что он сам есть. Если без веры подходить к этому вопросу, то есть стихии разных ощущений, мыслей. Физиология говорит, что каждые 7 лет состав клеток человека меняется. Почему мы уверены, что каждый из нас один и тот же на протяжении жизни, которая ему отмерена? Это вера, кстати, это, почему-то великое открытие христианства, открытие человеческого лика, что проявилось в иконе, а впоследствии в портрете. Античность этого не знала, античность изображала человека в прекрасной телесности, в которой тоже можно было распознать Бога, хотя это и отвергалось Ветхим Заветом, как всякое изображение. Что потом вылилось в иконоборчество, которое было тоже превратно понято, потому что за иконоборчеством скрывалась мысль, что Бог не вочеловечивается, а стало быть, и Христос не мог нас искупить на кресте. Но, вы понимаете, единство человеческой личности, оно определяется верой. Вера в то, что существует мир, а не хаос отдельных человеческих ощущений. Ведь все это вера. Вера в Бога – только более высокая ступень той веры, которой мы руководствуемся в повседневной жизни. Это очень важно помнить. Без той веры в Бога невозможно вера ни во что. В сущности говоря, как сказано в 13-м псалме, это безумие. Но я не ответил на ваш вопрос относительно языка. Я думаю, что церковь говорит тем языком, которым она должна говорить. Если мы будем говорить тем языком, к которому стремятся реформаторы, мы потеряем веру, потому что речь идет не о языке древних славян, это само по себе церковное исповедание. Они принимают за тот язык, который надо бы упростить. Я всегда привожу этот пример, приведу его еще раз. Есть же вера уповаемых извещения, вещей обличения невидимых. Прошу сказать мне это в упрощенном виде. Или вот, например, говорят, ибо же кровь Божия истинная есть пиво, возмущается. Хорошо, если кто-нибудь скажет, кровь Божья есть истинное питье. Что, мы кровопийцы разве? Это истинный напиток, именно истинное есть пиво. Сказать, что это истинное питье, значит глубоко исказить смысл того, что сказано в Писании.
Владимир Борисович, мне хотелось бы ваше личное ощущение. Почему все-таки вот люди, которые хотят что-то совершить грандиозное в церкви, часто по-человечески, начинают именно с изменения богослужебного языка? Мы же знаем реформу, которая пыталась пройти под видом обновления церкви, так называемые обновленцы в 20-е годы. Почему именно богослужебный язык? Ведь они искренне верят в то, что они сделают что-то полезное для церкви.
Зато обновленцев и не приняла церковь. Причем интересно, что их не приняли именно простые верующие в эпоху гонений. При официальной поддержке обновленцев, которая была, конечно, относительная, все-таки она была, здесь действует то, о чем сказано тоже в Писании. Глаз народа – это глаз Божий. Это было отвергнуто. Собственно, именно потому, что они предлагали нечто такое, что не является молитвой.
Ведь они были образованные люди, и люди церковные, многие из них. Глубоко церковные, они не могли не понимать богослужения, смысла богослужения. Что двигало ими, как по-вашему?
Лишний раз подтверждает, что здесь дело не в образованности. А очень многие святые праведники были необразованными, даже не книжными людьми. Это то, с чего я начал. Из чего, правда, не следует, что отвергается книжность. Апостол сказал, что дар мудрости тоже должен быть в церкви. Они пытались подменять один дар другим. Уже на заре христианства появились гностики, которые вроде бы принимали христианское учение и ничего вроде бы не отвергали, но они пытались подменить веру знанием, знанием того, что знать нельзя, а можно только веровать. Опять же важно подчеркнуть, что это не есть непостижимое, но есть другой путь для того, чтобы это постигнуть. Этот путь веры, когда веру превращает в знание, то, что при этом предлагается, деформируется. И это касалось великих умов, таких как Василий, Валентин, которые, в общем, от церкви отпали, оставаясь великими умами и великими философами в истории философии. В определенном смысле что-то подобное происходило с немецкими философами. Таким грандиозным заблуждением была философия Гегеля. Без нее нельзя себе представить философию, и философию без него изучать нельзя. Это очень виртуозное построение, но ведь, в сущности говоря, главное начинание Гегеля — показать, что в своем первоисточнике Бог и дьявол едины. А это приводит к таким последствиям, которые мы видели и в нашей политической жизни, во что превращается единство противоположностей. Конечно, дьявол не является самостоятельным началом, но дьявол – это нечто отпавшее от Бога. Предостережение для всех нас, что бывает, когда отпадают от Бога, ведь это был самый совершенный ангел, наиболее близкий к Богу.
Да, мы должны всегда думать об этом с осторожностью. Да. Возвращаясь к процессу богословского образования, вот сегодня один из наших авторов выразил такую мысль, что ни Флоренский, ни Бердяев, ни Успенский даже, профессор, который очень близкий к нам, они не могут быть поняты современными студентами в силу уровня образования последних. Вы говорили о печальном состоянии с образованием, даже не с духовным образованием. Если мы сравним выпускников наших вузов, наверное, с выпускниками, может быть, ну не церковно-приходских школ, но хотя бы классических гимназий, то современные абитуриенты, поступающие в духовные учебные заведения, они находятся, конечно, в проигрышном состоянии. Возможно ли восприятие вот всей той литературы, которая наработана веками для воспитание дальнейшего воспитания пастырей церкви, богословов, ученых православных, простой переработкой этих текстов, как сейчас пытаются изобразить в учебных пособиях для высших духовных учебных заведений, так называемых конспективных изложениях того же Флоренского?
По-моему, это нечто совершенно нестерпимое. И эти конспективные изложения как раз все заблуждения, которые были у Флоренского, или сохраняют, или еще усугубляют. Несомненно, современное неприятие, скажем прямо, русской религиозной философии существует. И оно связано с тем, как вы правильно говорите, что русская религиозная философия – это уровень культуры, очень от нас далекий, современному человеку сплошь и рядом недоступный. Но я не думаю, что нужно опускаться на более низкий уровень культуры, чтобы постигнуть высокий уровень культуры. Нужно, наоборот, читать то, что о них написано, и стараться понять то, что при этом непонятно, хотя бы отчасти пройти тот путь, который проходили они. Это во-первых. Но, с другой стороны, надо помнить, что они философы, а не богословы. Я уже неоднократно об этом ставил вопрос. Вот святой епископ Игнатий Брянчанинов – богослов, а они – философы. И при этом проблема в том, что Флоренский и Сергий Булгаков были белыми священниками. А белый священник, который состоит в браке, не может быть богословом. Богослов – это аскет. Это, скажем, Феофан Затворник. Вот богослов. Они писали проще, но и глубже. Но, с другой стороны, народ, как я говорю, есть путь от Бога и к Богу. Первоначально народ – это способ уйти от Бога. Через почитание предков, через почитание каких-то местных божеств. Это очень хорошо описано в Ветхом Завете. Пока скитались в пустыне, то видели перед собой Бога, который их препровождает. А когда вернулись на свою землю, там зашевелились древние семитские божества, которые стали прельщать Израиль и в конце концов увели его от Бога. Это вот опасность такая грозит каждому народу. Но с другой стороны, это также и путь к Богу. Это разделившиеся языки огня, которые явились духа в день, это разделившиеся языки. Вдумаемся опять-таки в слово. На церковном языке народ называется язык. То есть только через культуру своего народа от Бога можно уйти, к Богу можно вернуться. Вот этот вот возврат к Богу – это наша религиозная философия, наша поэзия. Я понимаю так. Но с другой стороны… Конечно, я категорически против того, чтобы давать конспективные их изложения. В этих конспективных изложениях исчезает то главное, в чем ценность их трудов, их язык. Те, кто пишет эти изложения, этим языком явно не владеют. Это читатели современных газет, смотрители современных СМИ. Даже если они веруют в Бога, что не исключено, они не владеют тем, чем владели они.
Я абсолютно согласен с вами. Но сейчас, к сожалению, все подается в виде конспекта. «Вера от слышания», — говорил святой апостол Павел, — «а слышание от проповедующего». Сегодня церковная жизнь часто построена на проповеди. Смысл праздника раскрывается перед верными в храме проповедующим священником. Мы знаем, что существуют так называемые сборники проповедей. Это такая своеобразная калька, которая предусматривает погружение молящихся в тот или иной смысл церковного события дня, или года, или недели. Как вы считаете, современным проповедникам на что нужно обращать большее внимание сегодня, прежде чем выйти на амвон церковный?
Не мне им указывать, если это истинный проповедник, то им движет что-то высшее, чем то, что говорит он сам. Но я бы позволил себе сказать, что нужно чаще напоминать о таинствах, которые совершаются в церкви. Это ведь не красный уголок. Туда ходят для того, чтобы приобщиться к телу Христову. К сожалению, вот значение таинств странным образом начинает недооцениваться в церкви, тех семи таинств, которые хранит православная церковь. Ведь священник на то поставлен, что он может совершать таинство. В этом суть рукоположения, об этом забыли. Ведь рукоположение священника, того простого батюшка, которого мы видим просто по улице, заходя в церковь, оно восходит к апостолам, к самому Христу. То, что мы сохранили преемственность рукоположений, это великое чудо. У протестантов, например, оно не сохранилось. И я слышал от протестантов, что они воспринимают это как некую трагедию, что это не принцип такой, а что так случилось, что-то подобное случилось у некоторых наших старообрядческих толков, с каким трудом они восстанавливали у себя епископство и священство. Отчасти это им удалось теперь, но все равно вот ради таинств существует церковь, ради крещения. Ради причащения, ради покаяния, при котором священник всё-таки должен присутствовать. Ведь после того, как младенец крещен, он безгрешен. Другое дело, что он начинает сразу снова грешить, еще будучи младенцем. Точно так же, когда мы причастимся, мы тоже безгрешны. У нас, как говорил святой Григорий Палама, вошла божественная энергия. Мы приобщились к божеству, правда, не по сущности, а по энергии. Но мы снова начинаем грешить. Вот в чем вопрос. По-моему, именно эти простые вещи сплошь и рядом не понимают те, кто ходят в церковь только чтобы туда пойти. И нужно помнить еще древнее положение. Человек приходит в церковь не для того, чтобы ее посетить, не для того, чтобы постоять, не для того, чтобы послушать. Он приходит в церковь, чтобы причаститься. Смысл литургии в этом. А к причастию надо готовиться. Тот, кто не почувствовал потрясение, которое вызывает в нем причастие, потрясение всем существом, я не уверен, что действительно для него оно совершилось. К этому нельзя подходить формально. Вот священник должен заниматься этим. Он должен готовить своих прихожан, а главное, сам готовиться к совершению таинств, мне кажется. Я не осмеливаюсь судить священнослужителей, но все-таки такой вопрос мы вправе им задать. Готовы ли они совершать то, что они каждый день совершают? Ведь если они не готовы, то это отражается и на прихожанах.
Но мы знаем, что таинство совершается вне зависимости от личности того или иного священника.
Да. Таинство совершается вне зависимости от личности того или иного священника, совершенно очевидно, но важно, чтобы оно совершалось. А для того, чтобы оно совершалось, не безразлично, кто его совершает. Малейшее упущение, причем не только в таком букве обряда, но и во внутреннем мире того, кто его совершает, влияет на таинство.
Владимир Борисович, все-таки возвращаясь вот к теме сегодняшней нашей беседы, мне хотелось бы выразить некую такую болезненную скорбь, что ли, по поводу того, что труды многих видных ученых церкви, писателей, тех же религиозных философов, они остаются в лучшем случае стоять на полках. Несмотря на то, что они переизданы были, и вот в эти благоприятные годы, когда с 90-х годов мы начали, пусть на плохой бумаге, на серой бумаге, плохим шрифтом получать ту литературу, которая была недоступна. В 90-е годы эта литература была востребована, ее читали. Сегодня, будучи изданной на прекрасной бумаге, с золотым тиснением многие книги, все-таки они не находят своих читателей. Почему-то стремительно падает уровень не просто духовной, но общечеловеческой культуры.
Я думаю, что они должны все-таки активнее включаться в процесс образования, причем без всяких адаптаций. Самое большее, что здесь можно делать, это писать подробные комментарии к их ссылкам на древние литературы, на древнерусские источники, которые действительно... Понимаете, трагедия древнерусского языка в том, что он уже слишком далек от современного языка, чтобы быть понятным, и недостаточно далек для того, чтобы переводиться на современный язык. А главное, когда он переводится на современный язык, с ним происходит то же, что и с церковнославянским. Теряются смыслы, которые он в себе таит. Например, я всегда говорил своим студентам, что они должны себе дать труд раз в жизни прочитать слово о полку Игореве в оригинале. Это касается не только слова о полку Игореве, в огромной степени это касается слова о законе, благодати митрополита Илариона. Это основа русской религиозной философии и русской поэзии. Это вполне по силам современного человеку. Нужно не переиначивать их и не пересказывать, а снабжать их подробными комментариями. Ну и потом они, несомненно, должны стать элементом современного образования, причем, я считаю, даже уже в средней школе. Все схоластические споры о том, как преподавать православную культуру, должны смениться реальным изучением того, что у нас уже есть. Начиная от Хомякова, может быть, от Чаадаева, который был учителем Пушкина. Не будем закрывать на это глаза. Огромное влияние Чаадаева на Пушкина, несомненно. Почему не читать какие-то существенные фрагменты из Леонтьева, из его византизма и славянства? Может быть, житие Константина Задергольма, где очень такой убедительно обрисован путь вполне светского человека, даже, в общем, по своему происхождению иностранца, который стал монахом, стал старцем оптинской обители. Почему это не должно быть предметом изучения? А то, наоборот, препарируется так произведение Толстого и Достоевского, что их реальная основа затушевывается. Это все нечто единое, без чего по-настоящему современный человек не находит пути в церковь, хотя само по себе это путь церковь не указывает. Путь церковь указывает человеку вера, Бог, его жизнь. Но когда человек уже в церкви, он нуждается в каком-то подкреплении духовной пищи. Я говорю, народ – это путь от Бога и к Богу.
И все-таки мы идем по пути наименьшего сопротивления часто и предпочитаем книги более легкие для понимания. Тем более, учитывая то, что изобилие современных писателей и псевдописателей, я не побоюсь этого слова, буквально наводнило своими творениями современные церковные и нецерковные книжные магазины. И вот здесь вопрос, имеет ли право на существование подобной литературы. Ведь не обязательно для того, чтобы убедиться, что это вещь пустая и бессмысленная, прочесть ее. Мы тратим время, самое драгоценное, что у нас есть. А у нас сегодня существует церковная цензура, которая благословляет очень многое из подобных писаний.
Об этом мы с вами, вероятно, не можем судить. Мы можем здесь судить только о своем собственном пути. То, что много пишется, не приходится это осуждать. Это хорошо, что много пишется. Но, с другой стороны, человек должен все-таки слушать тот внутренний голос, который его останавливает в таких случаях. И главный тут критерий все-таки изначальная литература, не только церковная, но и русская литература, которая учит человеку тому сокровищу, которого часто не хватает тем, кто так пишет. Это, в общем, просто, можно сказать, вкус.
Но вкус воспитывается все равно опытом, непременно.
Да, вкус воспитывается, но я не знаю другого способа, кроме того, который я вам сказал. Человек, который читает и прочтет все то, что я упомянул, это, конечно, затруднительно современному человеку, он тем самым будет от многого охранен. Он уже не станет читать те поделки, которые право и лево ему предлагают, если человек прочтет действительно Пушкина, Гоголя, Достоевского, не побоюсь сказать, даже Толстого. Толстой все равно остается сложным цветением нашей литературы. Как ни странно, Толстой, который сам отпал от православия, оберегает других от этого. Это вот такое странное явление. Человек, прочитавший Толстого, не будет увлекаться какими-нибудь проповедями зарубежных проповедников, выдающих себя за христианство в последней инстанции, на самом деле замаскированное неверие, которое чувствуется в их книгах.
Спасибо, Владимир Борисович, за пространные ответы на такие вопросы, которые сегодня, я думаю, важны для многих из нас. Но в завершении нашей беседы мне хотелось бы, чтобы вы еще раз сказали о читательской дисциплине, что ли, духовной читательской дисциплине, которая существует. Ведь не все духом могут различать.
Мне хочется напомнить вам опять то, что говорит апостол. «Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Позволю себе вам к этому добавить. Вот вы сейчас смотрите в окно моего дома. Там вот я лежал в детской колясочке. Мне не было еще года. И со мной произошло то, чем открывается моя книга «Сонеты к Пречистой Деве». Я, с вашего позволения, прочитаю это. «На грядках розовых покров растаял снежный, и заиграл поток неудержим, но мал. А я на воздухе спеленутый лежал, и в ясных небесах увидел образ нежный. К тебе, пречистая, младенец безмятежный, прильнул, хотя в твоих объятиях угрожал, ему безжалостный укус гвоздиных жал и крест заоблачный, целебно неизбежный. Откуда мог я знать, что впереди война, и непроглядный мрак нетопленного дома, который страшный построен времена? Но мне с тех пор твоя улыбка так знакома, что нищета, болезнь, смертельная истома и вечная с тобой погибель не страшна.
Владимир Борисович Микушевич, один из наших новых и самых уважаемых авторов. Благодарю вас, Владимир Борисович, за содержательную беседу.
В эфире православное радио «Радонеж». ФМ 72.92.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
Thank you.